Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость Московского бюро – израильский писатель Давид Маркиш, сын известного поэта Переца Маркиша, уничтоженного Сталином в 1952 году. Новый, 10-й по счету роман Давида Маркиша называется «Стать Лютовым». Это вольные фантазии из жизни Исаака Бабеля. В Москву писатель приехал собирать материал для новых двух книг. Они будут посвящены художникам Эль Лисицкому и Казимиру Малевичу. По словам Давида Маркиша, это будет книга о русском авангарде, который начинался не в 1917 году, а в 1912, с «Победы над солнцем» оперы Матюшина. Этот исторический кусочек совпал со всякими безобразиями в истории России. Это и есть авангард. Авангард вырос на развалинах, на обломках, которые были произведены творческими людьми. Может быть, это от того произошло, что в России ломка предусматривала полный разгул, разброс. На этой груди проклюнулись ростки авангарда. Конец цитаты. С Давидом Маркишем беседует Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 5 апреля 2001 года.
Московской редакции «Радио Свобода» израильский писатель Давид Маркиш. Его новый роман «Стать Лютовым. Вольные фантазии жизни Исаака Бабеля», опубликованный в январском и февральском номерах журнала «Октябрь», в августе выйдет в петербургском издательстве «Лимбус Пресс». Давид Маркиш – сын знаменитого писателя Переца Маркиша, эмигрировал в Израиль в 1972 году. «Стать Лютовым» – его 10-й роман. Сейчас Давид Маркиш собирает в России материал для книг о Казимире Малевиче и Эль Лисицком. Я встретился с Давидом Маркишем после его творческого вечера, организованного журналом «Октябрь» и посольством Израиля в Москве.
Давид Перевисович, ну, прежде всего я хотел спросить вас о ваших последних проектах. Я знаю, вы пишете сейчас две книги сразу. Это книга о Эль Лисицком и о Малевиче. И, насколько я понимаю, это будет, можно даже сказать, трилогия. Бабель, Эль Лисицкий, Малевич. То есть, по крайней мере, все эти три книги выдержаны в одном духе.
Я бы не сказал. Это и так, и не так. Бабель – это чистая беллетристика. Что же касается моих вот этих планов. Я хочу написать книжку не только и не столько о Лисицком или о Малевиче. Я хочу написать книгу о русском авангарде, который начинался не в 1917 году, а начинался, скажем, в 1913, в 1912, с «Победы над солнцем» оперы Матюшина. Этот исторический кусочек совпал со всякими безобразиями в истории России. Это и есть авангард. Авангард вырос, как мне кажется, на развалинах. И даже не столько на развалинах, сколько на обломках. Обломки эти были произведены творческими людьми. Может быть, это от того произошло, как мне кажется, что в условиях России ломка предусматривала полную ломку, разгул, разброс и так далее, и так далее. В этом есть свои плюсы, свои минусы, как известно. Но, в принципе, вот на этой груди проклюнулись ростки авангарда. Время совпало с войной и с тем, что некоторые называют революцией, а другие называют контрреволюцией, и со всеми событиями 1917 года. Одно к одному, как бы, обойма в патроннике. Вот об этом. О фоне, о не только историческом фоне, а об эмоциональном фоне, который дал такое явление, как авангард, повлиявшее на искусство 20 века.
То есть вас привлекает, насколько я понял, вот эта вот эпоха карнавала по Бахтину. И надо сказать, что в вашей книге «Стать Лютовым», конечно, один из самых привлекательных образов и для меня, и для многих критиков, как я заметил, это образ Блюмкина. Кстати говоря, всегда мне было странно и жаль, что никто, собственно говоря, такого замечательного персонажа не сделал героем книги, да, он просится в книгу. И я так понимаю, что вы испытываете к нему определенного рода склонность душевную, интерес, по крайней мере, большой.
Он романный человек, несомненно, равно как и Бабель, но он романный даже более, чем Бабель, по той причине, что он был одним из самых великолепных авантюристов 20 века. Можно его называть как угодно, но это смешно все. Там, террорист, разбойник, хулиган. Это все чепуха, по-моему. Он сделал то, что мне представляется крайне интересным. Не для того он искал Шамбалу, чтобы идеи Дзержинского или там Трелисера победили. Это ерунда. Он был авантюризм, ему было интересно. И Бабелю много вещей было интересно в жизни, поэтому он их делал. Людей творчество ведет любопытство. Поиски Шамбалы, что может быть более увлекательно? Это человек, который подписал один из манифестов имажинистов. Было несколько, это известные факты. То есть он не был чужд творчеству, не был. Он действительно мечтал о том, что он когда-нибудь произведет разделение профессий. Разведку и авантюризм такого свойства на своей стране начнет писать стихи. Но не дожил нескольких месяцев, его расстреляли, поэтому его все поэтические намерения они не закончились ничем. Тем не менее, он сделал то, что меня привлекало. Я, например, в своей жизни немало лет потратил на то, что в наши 60-е годы я занимался ловлей снежного человека. Это меня увлекало, и весь Памир прочесал как гребенкой. Как гребенка. Я прошел его на лошади, искал, видел людей, которые видели. Я ничего не поймал. Но дело не в этом, а дело в том, что вот это одна из маний. А у того была мания найти Шамбалу. Он читал и Блаватскую. Конечно, можно ругать, не ругать. Никакого значения не имеет. Это характер романного персонажа, который и закончил точно теми же 9 граммами, что и Бабель.
Когда вы писали о Бабеле, о Лютове, да, держали ли вы где-то в памяти своего отца?
Нет.
Есть ли что-то?
Я вам постараюсь объяснить, почему нет. Бабель был русско-еврейский писатель. Мой отец никогда не был русско-еврейским писателем. Он был еврейским писателем, работавшим на языке идиш. Его русская литературная жизнь интересовала лишь постольку поскольку. Он перевел самого себя дважды, сегодня Пушкин и сегодня Руставели. Хотя он мог писать, он знал язык достаточно хорошо, более чем хорошо, русский язык, но он никогда не писал по-русски. Он уехал из Палестины, куда он приехал в 23-м году, в эмиграции, он эмигрировал с РСФСР в 19-м году. Он приехал в Палестину и убедился, что работать как писатель, поэт на языке идиш он не может. Там шла война языков. Мне об этом рассказывал, представь себе, Голда Меир. Мой отец жил у сестры Голды Меир в Тель-Авиве. Он прожил полгода, написал цикл стихов о том, что Галилея – это я. Он, естественно, ощущал слой этой земли, довольно-таки глубокий. Но жить там он не захотел, потому что он не видел для себя возможности работать в еврейской литературе на языке идиш. Поэтому я не провожу никаких параллелей. Это разные судьбы и разные литературные предназначения, скажем так.
А был ли ваш отец знаком с Бабелем? И вообще пересекались ли они?
Да, ну, конечно. Да. Я знаю, могу привести, это не опубликовано, кстати. Я слышал от моей матери. Отец приехал в Одессу, и там был Бабель, они пошли обедать. И отец спросил, что ты делаешь сейчас? И Бабель ответил, а Бабель молчал уже в то время. Больше молчал, чем говорил. Молчащего писателя, к нему надо относиться с тем же уважением, что и к беременной женщине. Так сказать, отшутился. Но он действительно писал, как известно, довольно мало в последние годы жизни. Почему это, видимо, еще... Это вопрос все-таки исследователей, знаете. Либо душа, либо это серое вещество. Я полагаю, что это, прежде всего, душа. Не хотелось ему, наверное. Вот он писал, попытки писать какие-то рабочие романы, он достаточно был неудачный.
После поисков «Снежного человека», я думаю, много было и других авантюристичных моментов в вашей жизни. Я помню хронику текущих событий, которую я тогда читал уже постфактум в ваших акциях протеста с требованием выпустить вас в Израиль. Как созрела эта идея и связана ли она была с тем, что ваш отец когда-то жил в Палестине, как это произошел, этот цикл?
Я пытался уехать впервые в Израиль. Мне было 19 лет, я пытался уехать через Польшу, я только что вернулся из ссылки. Я хотел жить как свободный еврей в свободном еврейском государстве. И к этому я и стремился. Я уехал в Польшу, пытался уехать с нелегальной миграцией из Польши. Это был 57-й год, мне было 19 лет. Я вернулся в Россию, и в России было известно, что я был в посольстве израильском. Было известно. Я стоял на своем, хотел выучить иврит, взял словарь. Но, понятное дело, это я говорил, они говорили свое. Галку они поставили в мое дело такую, что эта галка просто превратилась в ворону. Я уже переводил книжки, писал свое, и у меня были какие-то материальные возможности, того, чтобы поехать за границу. Никогда близко не подпускали, чем на пушечный выстрел границы. В Монголию меня не пустили. Я хотел в Монголию, кстати, по «Снежному человеку». Я был представителем клуба творческой молодежи Москвы. Евреи беспартийные. Приятная история. Это в годы вот теперь. И в Монголию. Я говорю, я хочу в Монголию, а мне комсомольский работник, который, просто я не был даже членом комсомола, мне комсомольский работник говорит: «Давид, да лучше поезжай в Чехословакию». А почему? Он говорит: «Там, смотри, там же верхний трикотаж». Верхний трикотаж, гениальный совершенно. А в Монголии что? Кож, пальто и больше ничего. Ну и в Монголии не пустили, из чего сделал, что мне закрыта дорога, потому что из Монголии можно убежать либо в Китай, либо в Советский Союз обратно. Не пускали меня до отказа, до 1972 года, 6 ноября, когда мы уехали.
Я знаю, что вы один из немногих русскоязычных израильских писателей, который живет литературным трудом исключительно. Верно ли это, и как это вам удается?
Да, я действительно живу литературным трудом. Время от времени я делал некие остановки в пути. Я работал советником Рабина по связям с русскоязычной общиной, русскоговорящей, я бы сказал так. Я думаю, что Рабин был одним из самых интересных людей, которых я встречал в жизни. Ну, как встречал, я Бен-Гуриона тоже видел, как тот, который Ленина видел там в «Игрушечный шаг». Это смешно.
И вы участвовали в войнах?
Ну, естественно, я приехал, мне было 3-4 года, я пошел в армию. И пошел, просил, чтобы меня взяли пораньше. Потому что я понимал, что год я протерплю, и из меня будет уже не солдат, а какой-то интендант в лучшем случае. Я просился, меня взяли в боевые части, я отслужил свое и был командиром расчета 155-й пушки прицепной. Таким образом, я иногда делал остановки. Но, в принципе, я работал дома, и меня кормила и кормит, слава богу, литература. Плюс я занимаюсь журналистикой постольку, поскольку это необходимо и интересно для меня.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете беседу с израильским писателем Давидом Маркишем.
Что сейчас происходит в русскоязычной литературе Израиля? И вообще, существует ли такая литература?
Я полагаю, что нет такого понятие русская литература израильская. Я думаю, что есть несколько писателей, которые пишут по-русски, живя в Израиле. Литература все-таки это какая-то традиция, это какой-то литературный поток, движение. Этого нет в Израиле. Не потому, что это провинция. Я не понимаю, что провинция. Если есть интернет, библиотека и все, что угодно туда. Какая провинция? Это ерунда. Но литература, русская литература проживает здесь. Хорошо или плохо, трудно или нет, я отношусь с высочайшим уважением к тем профессиональным писателям, которые приехали сюда. И здесь остались без скандала, и без шума, и без того, что BBC снимает проезд через всю Сибирь. А так приехали и работают, пишут. Это их народ, это их земля. И я думаю, что это замечательно.
Но у вас подобные мысли никогда не возникало. Я думаю, исключено
не русский человек. Я не русский человек. Нет. Я себя ощущаю абсолютным израильтянином. И хорошо, плотно, мне нравится, не нравится. Естественно, вначале нравилось больше, теперь я более критично смотрю на вещи, на некоторые в Израиле. Но, в принципе, у меня нет даже сомнений в том, что вот это моя, звучит трубно, что это моя родина. Это моя родина. Я сделал в истории вместе с своим народом некие пересадки в Галуте. Я родился в Москве, но почему Москва в Москве? Оказался мой отец в то время, когда родился. Отец мой из местечка в Украине, прелестное местечко. Я туда приезжаю, всегда получаю удовольствие от того, что вот я смотрю, эти камни, они сохранились на улице перед Маркисом в этом местечке. Но до этого местечка мои предки жили в другом месте. Адмирал какой-то был, португалец, говорят. Лоренцо Маркиш такой был. Тоже авантюрист был, высокого свойства. И это все как бы круг замкнулся.
Но ведь, Давид Перецевич, это определенного рода парадокс. Я скажу, конечно, пошлость и банальность, но от этого она не станет как бы неверной. Ведь родина писателя – это его язык. И вы русскоязычный писатель. Да. Или двуязычный?
Я не умею. Хотел бы, не могу, это бы абсолютно бесполезно. Вы знаете, есть и есть. Каждый из нас высматривает на стене жизни, скажем так, какое-то пятнышко. Вот это, да, я пишу по-русски, и русский язык – это мой язык. Вместе с тем, история моей жизни и история еврейства вообще вот так устроила. Так устроило. У нас много раз дискуссии жарчайшие вспыхивали. Кто мы такие? израильские писатели, русско-еврейские, еврейско-русские, русские. Какие мы писатели? Какая разница? Какая разница? Я вырос на русской культуре, хотя я считаю, что даже не учителя, но есть примеры не для подражания в литературе, а примеры для обожествления. И это, естественно, отбрасывает свет на того, кто обожествляет кого-либо из... Я думаю, что в русской литературе после 17-го года это Платонов, до 17-го года это Бунин, а на Западе это Томас Манн. Вот это для меня. Причем не во всех романах, а кое в чем.
Не Набоков.
Не, ну, спасибо, помилуй. Я его не люблю. Извини, прости, Господи. Не-не. Мне кажется, что современная русская литература бунтует против традиции. И это революционный бунт. А я уверен, что революционные подвижки вредны и крайне неприемлемы в литературе, тем более.
А Бабель? А Малевич? А Лисицкий?
Да, но это ведь уже прошло. Сегодня можем ли мы сравнивать те времена с этими? Я думаю, с большой натяжкой. С большой натяжкой. Там была некая эйфория. Эйфория. Эйфория, по-моему, это то, чем как праны вот, питаются некоторые люди. Так Малевич или особенно Лисицкий, я читал очень много его писем, питался вот этой эйфорией. Будет прекрасно. Сегодня мало кто верит, что будет прекрасно.
Ну, можно питаться и негативными эмоциями, и депрессией тоже.
Это правда, но это накладывает отпечаток на литературу, потому что я сегодня читаю Сорокина, я читаю Пелевина, и это, мне кажется, что это бунт против традиции великой русской литературы. Нельзя топтать эту литературу ногами, это очень вредно для литературы, по-моему. Малевич заявил одну вещь, если мы говорим о... Он сказал, искусство между иконой и черным квадратом не существовало вообще. А я читал в воспоминаниях Липорской, она писала о том, это не опубликовано, я опубликую это, что учителя из школы Малевича водили молодых людей, таких как Липорская, в музеи и шепотом им показывали, вот так надо писать, деточки. Вот это мазок мастера. Так что Малевич тоже понимал. Он говорил о философском переосмыслении жизни.
Вам удалось найти много неопубликованных документов о Малевиче? Или какие-то устные рассказы?
Да, устные. Я слышал от этих, от кое-кого из родственников и от людей, которые занимаются... Меня интересовала, например, проблема взаимоотношений или отношения Малевича, во-первых, к войне. Мировая война, 4 года. Как он? Да никак. Супрематизм – это главное. Ну, там газы потравили людей. Это действительно, я могу понять его. А второе – его отношение к религии. Он был вроде бы близок к теософам, что тоже не совсем понятно, но я так думаю, что в этом есть правда.
Ну, отношение его к войне, я думаю, вообще было свойственно тогдашней богеме, которая воспринимала это как нечто далекое. Последний вопрос, Давид Перецевич. Мотив двойничества – главный мотив в Лютове. Я думаю, что здесь есть какой-то автобиографический момент, потому что вы, видимо, ощущали себя своего рода как бы лазутчиком в иной цивилизации, куда вас забросили помимо вашей воли. Вот такое у меня чувство возникло из нашего разговора.
Помимо моей воли нет. Это не воля. Это ход событий. Это ход событий. Бунтовать бессмысленно. Как в Библии написано, Ровен бунтовал, как вода. Ну, вода бунтует в ручье, там течет. Ничего не дает. Это ход событий. Да, дело в том, что я полагаю, что инородец вообще в чужой среде, в странах России, не в том числе и в России, евреи пытались стать как все. У меня есть такой роман «Быть как все», между прочим. И Бабель хотел... быть, как все, в ряду сильных людей. Потому что он был сам незаурядный человек. Лютов – это порождение силы, а не порождение бессилия. Он хотел быть Лютовым, как Кто-то хотел быть Стекловым, а кто-то Молотов. Скрябин. Плохая фамилия, что ли? Очень даже милая, как известно. Однако Молот, вот, и так далее. Так что выбор псевдонима, на мой взгляд, это как бы раздел двойственности. Махно, мой, один из моих любимых героев, его псевдоним был скромный, потому что он был такой отчаянный тип, что ему не надо было придумывать такие ужасные псевдонимы, многозначительные. Скромный.
И только Блюмкин остался Блюмкиным.
А Блюмкин плевать хотел, он на то и был Блюмкиным. Это, конечно, интереснейшая фигура.
За это мы его и любим.
С гостем московской редакции «Радио Свобода» израильским писателем Давидом Маркишем беседовал Дмитрий Волчек.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Американские покойники в русском контексте. Что не совсем понятно, говорит автор программы, это имитация бедности молодежью в американском обществе. Американские подростки одеваются так, чтобы выглядеть нищими, не являясь бедными в громадном своем большинстве. Здесь есть некоторая игра на понижение, даже воля к упадку, то есть то, что прямо и правильно называется декаданс или кенозис, выступающий, как считается, главной чертой русской идеи. И в это не верится, несмотря на все признаки сходства. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, чтобы американец любого возраста напоминал русского в его кенотических, в ничто ведущих склонностях. Для этого американцы слишком активны и слишком индивидуалисты. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 5 апреля 2001 года.
На очереди передача Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Сегодняшняя тема – американские покойники в русском контексте.
Западный мир очень изменился визуально. Даже так лучше сказать. Люди западные изменились. Здания-то стоят на месте. Хоть Шарцский собор, хоть Крайслер Билдинг в Нью-Йорке. И особенно разительно изменилась молодежь, причем повсеместно. Если Лондон и Париж все-таки на тот же Нью-Йорк не похожи, то молодежь соответствующих городов неотличима одна от другой. Разве что в Лондоне панков больше, с крашенными в фиолетовый цвет волосяными уборами, которые зовутся мохок по-индейски, а во времена Запорожской сечи назывались оселедцами. Но мохок яркой окраски скорее исключение. Господствующий колорит нынче черно-серый, тусклый, какой-то ржавчиной покрытый, ржавью. К тому же волосы сейчас молодежь предпочитает стричь наголо, даже и девицы. У последних эту моду начала поп-певица, выступающая под именем Шенет. Одеваться принято нарочито некрасиво, штаны носить на 3 номера больше, чтобы мотня под коленками болталась. Ни одна рубаха, ни верхняя, ни нижняя, в штаны не заправляется. Да верхнюю редко и носят. Зато носят серьги во всех местах, включая язык. Да, пирсинг. Все эти железки тоже должны быть тусклые, дешевые, не благородного же металла в самом деле. Это напоминает советские так называемые фиксы, бывшие в моде у шпаны послевоенных лет. Еще требуется, чтобы зимой одежда мало отличалась от летней. Распахнутость и расхристанность всячески приветствуются. Это так называемый «кул». Из штанов очень приветствуется sweatpants, что-то вроде русских лыжных, с тем, чтобы таскать это всюду, отнюдь не на лыжные прогулки. Если шапку носят, то непременно бейсболку и непременно козырьком назад или в бок. Первое требование советской шпаны. Да и в целом эту советскую параллель можно провести едва ли не до конца. Американские подростки похожи на советских послевоенных, бледных от недоедания, плохо одетых, стриженных наголо во избежание педикулеза. А если к этому добавить нынешнюю моду на татуировку, то и другое сравнение, естественно, напрашивается. Уже не уличные неухоженные подростки, а самые настоящие зэки из начинающих, малолетки. Что означает эта параллель, наводящая на мысли скорее философичные? Тут бы Шпенглеру задуматься и написать что-нибудь о культуре и цивилизации, о гибели красоты в современном мире вообще, в демократическом обществе в особенности. Есть воля к уродству, сознательный отказ от красоты как нормы. Западный человек, в данном случае все равно, молодой или старый, не желает имитировать красоту в некрасивом мире или, будучи сам в 90% случаев некрасив. Никто не желает подделываться под нечто высшее или красивейшее. «Полюбите нас черненькими». Такой здесь звучит мотив, глубоко в основе демократический. Еще раз убеждаешься, что красота как норма – понятие репрессивное, что социология красоты связана с общественным неравенством, грубо говоря, с эксплуатацией человека человеком, чего не хотят понимать нежные постсоветские эстеты. Здесь есть правда, чувствуемая острее всего именно молодежью, этим общественным барометром. Но вот что скорее непонятно – это имитация бедности в обществе всячески богатым. Американские подростки выглядят нищими, если и не всегда богатыми, то нищими и даже просто бедными в громадном своем большинстве совсем не являясь. Есть некоторая игра на понижение, иногда даже думается волю к упадку, то есть то, что прямо и правильно называется декаданс. Или, так сказать, по-русски кенозис, выступающий, говорят, главной чертой пресловутой русской идеи. И вот в это все-таки совершенно не верится, несмотря на все видимые признаки сходства. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, чтобы американец любого возраста напоминал русского в его кинетических, вниз, в ничто ведущих склонностях. Для этого американцы слишком активны и слишком индивидуалисты. Ипсоновский пуговичник из Спергюнта не про них. В Америке то начинается, то затухают разговоры о введение униформы в школах, кое-где ввели, и появилась карикатура. Два подростка не одобряют идею, говоря, что она унифицирует их личность, при этом оба в неразличимо одинаковых одеждах, главный элемент которой все те же супер-бэгги-пэнс. Но штаны-то одинаковые, а инициатива частная». Я хочу проиллюстрировать этот тезис об отличии американцев от русских при всех возможных и действительно случающихся сходствах на примерах долженствующих, казалось бы, свидетельствовать абсолютное тождество людей как таковых, на примере умерших. Берем некролог в «Нью-Йорк Таймс» от 26 марта 2001 года. Дебра Бернхарт, певец невоспетых.
Дебра Бернхарт – историк труда, проведшая увенчавшуюся успехом трехлетнюю кампанию за объявление Union Square Park исторической достопримечательностью, 23 марта этого года умерла от рака в своем доме в Бруклине. Ей было 47 лет. Профессор Бернхарт была главой библиотеки «Теймимент» и Вагнеровского архива труда при Нью-Йоркском университете. Она посвятила свою научную деятельность жизни забытых людей, создавших Нью-Йорк, и кропотливо, день за днем, собирала следы жизни строителей сабвея и швей, секретарш и поварих рабочих артелей, каменщиков и нянек. В соавторстве с Рэйчел Бернстайн она выпустила книгу «Большая жизнь маленьких людей» – собрание фотографий и устных интервью, относящихся к истории рабочего Нью-Йорка. Дебра Бернхарт посвятила себя работе, значение которой часто недооценивается академическими историками, с их установкой на общезначимые культурные исследования и теоретические обобщения. Она называла свою работу «документированием недокументированных», как описывать людей, жизнь которых не создала у них привычки охоты собирать и сохранять сувениры этой жизни. Она сумела убедить в значимости материалов, оставшихся от этой жизни, того, что сами эти люди считали пустяками. Старая листовка, жетон, прикрепляемый к лацкану, плакат, выставленный на пикете забастовщиков, пожелтевшие фотографии. Все эти запыленные временем артефакты открывают окно в ушедший мир профсоюзных выборов, стачек, политических инициатив. Многие из этих предметов, собранных ею, помещаются в библиотеке «Теймимент», специализирующейся на собрании материалов по истории радикальных движений в Соединенных Штатах от гражданской войны до нашего времени, а также в Вагнеровском архиве истории труда, организациях, руководившихся профессором Бернхарт. «Мусорная свалка истории была для нее путеводным маяком», сказала Мириам Франк, сотрудница покойной по Нью-Йоркскому университету. Несмотря на свою профессиональную незаурядность и принадлежность к академическим кругам, Дебра Бернхарт гордилась своими пролетарскими корнями. Она пела в профсоюзном хоре Нью-Йорка, а ее визитная карточка была украшена логотипом сделавшего ее печатного заведения. Друзья звали ее Дебс, одновременно уменьшительная от Дебра и намек на Юджина Дебса, знаменитого в свое время рабочего лидера-социалиста. Тот факт, что Union Square Park был включен в число исторических достопримечательностей национального уровня, является в основном ее заслугой. Это место было колыбелью американского рабочего движения, постоянный дом анархистов, коммунистов, профсоюзных активистов, трибуна радикальных ораторов и агитаторов. На этом месте в 1882 году впервые был отпразднован в Соединенных Штатах День труда, 1 мая. Никто не помнит, что 8-часовой рабочий день был завоеван людьми, собиравшимися именно здесь, сказала Дебра Бернхарт в интервью, данном «Нью-Йорк Таймс», сидя на скамейке Union Square Park. Ныне на этом месте располагаются рестораны и магазины высшей марки, а квартиры в близлежащих домах относятся к разряду роскошных.
Мораль, полагаю, вывести нетрудно. Дебра Бернхарт была типичной американской лифтисткой, левой, имя которым в Америке, как говорится, легион. Но вспомним, к чему относится это выражение в Евангелии – к бесам. И кто же станет утверждать, что эта скромная, самоотверженная, сочувственная, эмоционально открытая женщина принадлежала к тому же разряду? Вы бы только посмотрели на ее фотографию, приложенную к некрологу. Конечно, она была всячески достойным человеком. Между тем, в России люди мыслящие давно уже и, кажется, бесповоротно решили, что левые – это и есть бесы. Решение это было принято под прямым воздействием гения русской литературы, написавшего о сём предмете действительно запоминающуюся книгу. Но не все левые бесы. В Америке не бесы. Без таких людей американская жизнь была бы много затруднительнее. Капитализм и эксплуатацию труда ведь не Маркс выдумал. Это была реальность западной жизни. От бесовщины американские, западные в целом левые, убереглись тем, что сохраняли реализм. Тем, что, по словам довоенного еще лидера английских лейбористов Макдоналда, не искали коротких путей в тысячелетнее царство. То есть были не революционерами, а реформистами, как помнится, бранное слово у советских марксистов. И ведь простое желание жить лучше и достойней, скромные, малые цели требовали совсем немалых усилий. Именно вот этого незаметного героизма, свидетельство о котором собирала Дебра Бернхарт. Поэтому на месте давних сборищ американских социалистов осталась не пустыня, а дорогостоящий коммерческий район.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы. Американские покойники в русском контексте».
Обратимся теперь к сюжету, никакого политического значения не имеющему. «Нью-Йорк Таймс» от 25 марта. Некролог Чарльзу Джонсону.
Чарльз Джонсон, с 1972 года президент Международного общества сторонников теории плоского строения Земли, упрямо и весело настаивавший на том, что люди, верящие в шарообразность Земли, одурачены, умер 24 марта в Ланкастере, штат Калифорния. Ему было 76 лет. Джилл Фир, секретарь упомянутого общества, сказала, что мистер Джонсон страдал легочным заболеванием и умер во сне. Она заявила также, что приложит все старания к тому, чтобы сохранить общество, учение которого заключается в мысли о Земле как плоском диске, плавающем в примордиальных водах, и отрицает представление о Земле как шаре, вращающемся и передвигающемся по космической орбите. Чарльз Джонсон называл себя последним иконоборцем. Он считал науку, утверждающую шарообразность Земли, гигантским надувательством, а ученых – колдунами-злоумышленниками, задумавшими обманом заменить религию так называемой наукой. Сам Джонсон основывал свое учение на словах Священного Писания, как Ветхого Завета, говорящего о плоской земле, так и Нового Завета, в котором утверждается, что Иисус Христос вошел с земли на небо. Если бы земля была шаром, крутящимся в космосе, тогда не было бы верха и низа, и Христу некуда было бы подниматься, говорил Джонсон в интервью, данном журналу Newsweek в 1984 году. Главным аргументом Чарльза Джонсона было предложение оппонентам только повернуться и посмотреть вокруг. «Разумные люди всегда признавали землю плоской», — говорил он. В ежеквартальных брошюрах, издававшихся руководимым им обществом, постоянно выражалась готовность объяснить любые астрономические и физические явления, связанные с проблемой строения Земли. Восходы и заходы Солнца – оптическая иллюзия. Высадка астронавтов на Луну – тщательно разработанная мистификация, поставленная по сценарию автора научно-фантастических романов Артура Кларка в громадном ангаре в штате Аризона. В этом последнем утверждении Джонсон не был одинок. Опрос, проведенный газетой «Вашингтон-Пост» в 1994 году, показал, что 9% американцев считают высадку на Луне жульничеством. «Затмение Солнца? Мы не должны думать обо всем», — сказал Джонсон газете «Нью-Йорк Таймс» в 1979 году. «Библия учит, что небеса полны тайн». Журнал Newsweek в интервью с Джонсоном написал, что сторонников идеи плоской Земли можно поставить в ряд немногочисленных, но не исчезающих групп людей, верящих в такие сюжеты, как НЛО или в существование современных друидов. Тем не менее, сам Чарльз Джонсон продолжал вызывать интерес у всех, кто ценит нестандартность людей, до сих пор разделяющих мировоззрение Адама и Евы. Джонсона довольно часто интервьюировали заметные органы масс-медиа, а однажды пригласили выступить в рекламе мороженого фирмы «Драйер». Чарльз Кеннет Джонсон родился в Сан-Анджело, Техас, 24 июля 1924 года. В течение 25 лет он работал авиамехаником в Сан-Франциско, а потом перебрался в Мохаве-Десерт, центр района американских пустынь. Его убеждения окрепли в переписке с англичанином Сэмюэлом Шентоном, главой небольшого общества сторонников идеи плоской земли. В 1972 году, незадолго до своей смерти, Шентон передал бразды правления обществом Джонсону, который не был официальным членом общества, но пленил Шентона, написав ему, что не верит в шарообразность земли с детских лет, с тех пор, как он не мог понять соответствующие объяснения школьного учителя. По словам Джонсона, к середине 90-х годов число членов общества дошло до 3500 с ежегодным членским взносом в $25, за что члены получали карту плоской земли. Чарльз Джонсон управлял делами общества из запасной спальни своего дома. Он любил выкурить сигару на закате, глядя на плоскую, как лепешка, пустыню, однообразие которой изредка нарушали перекати-поле. Но в 95-м году его дом сгорел до основания. Джонсон сумел спасти из горящего дома свою жену, которая не могла двигаться самостоятельно и была прикована к кислородному баллону. Но весь архив общества, его литература и все текущие документы погибли в огне. Миссис Джонсон, разделявшая убеждения своего мужа по той простой причине, что в ее родной Австралии ей не приходилось висеть вниз головой, умерла на следующий год. Журнал Science Digest, однажды писавший о Джонсоне, назвал его человеком с острым чувством юмора и грохочущим смехом. Пример его шуток. Он называл Коперника, впервые сказавшего о вращении Земли, «Копернишес», что примерно значит «столь же вертки».
Колоритность этого чудака интересно подчеркивается тем, что он был авиационным механиком, то есть человеком, разбирающимся в технике, по всем меркам современным. Нам часто кажется, что современный образ жизни неизбежно требует принятия научных представлений эпохи технологической цивилизации, что такое сочетание осуществляется как бы автоматически. Как видим на данном примере, это не так и вообще не обязательно. Техника не только на уровне ее обслуживания, но и на уровне изготовления, даже на уровне научного творчества, совсем не требует быть, скажем, неверующим атеистом. Она и не ведет к непременному атеизму или вообще к так называемому научному мировоззрению. Наука и техника не создают какой-то новый тип личности, не цивилизуют человека, не освобождают его от древних мифов, можно даже сказать, не отрезвляют его. Но у сюжета, связанного с покойным теоретиком плоской Земли, есть еще одно, частное уже измерение, сближающее его с русскими мотивами. Он был эксцентрик, чудак, и недаром наследовал в своей миссии англичанину Шентону. Англичане признаны эксцентрики. Это давно уже самое общее место, как бы родовая их характеристика. Но и русские чудаки и эксцентрики, причем на самом высоком уровне. Главный русский эксцентрик был и главным русским гением. Процитируем тут один документ, относящийся к 1884 году.
«Сегодня у Афанасия Афанасьевича Фета виделся с Львом Николаевичем Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что Земля не вращается вокруг Солнца. Я, в принципе, ничего против этого не имею, но относительно оснований сомневаюсь и советовал ему обратиться к Бредихину-астроному, а также написать вам. Но он возражал, что вы слишком влюблены в науку и будете спорить. Я также думаю, что хотя вы в него влюблены не менее, чем в науку, но все-таки не окажетесь таким доверчивым, как тот мещанин, которому о различных научных открытиях верный человек из Таганрога писал».
Это из письма Владимира Соловьева Страхову. Интерес письма главный в чудачествах Льва Толстого. Это чудачество было элементом, составной частью его гения. Можно даже сказать, условием его гениальности. Гений не может быть заурядным человеком, а незаурядность может проявиться в чем угодно – сколь угодно глупо, так сказать. Гению совсем не обязательно быть остроумным и находчивым, как Остап Бендер. Он может быть и Шурой Балагановым, считавшим, что Земля плоская. По мнению некоторых людей, достаточно известных и хорошо знавших предмет, о котором речь, это качество, эксцентричность, склонность к своего рода художественным неожиданностям было общенациональным качеством у русских. Максим Горький писал о русских в послесловии книги «Заметки из дневника. Воспоминания».
«Я не вполне определенно чувствую, хочется ли мне, чтобы эти люди стали иными. Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад. А лентяи положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать, по фигурности мысли и чувства, русский народ – самый благодарный материал для художника. Я думаю, когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда – Он будет жить сказочно-героической жизнью и многому научит этот и уставший, и обезумевший от преступлений мир.
В первой половине этого рассуждения Горький – тонкий и наблюдательный художник, но во второй половине начинает разводить обычную у него просветительскую цивилизаторскую догматику. Ведь сам же сказал, что не хочет видеть русских другими. Вопрос – стали ли русские другими в своих цивилизаторских опытах, в коммунистической своей вестернизации? Этот вопрос, сказать откровенно, утратил интерес. Сейчас другой вопрос поднимается. Не стать другими, а просто быть. Не стать, а не перестать быть. Выяснилось, что угрозой уничтожения грозит не темная внутренняя эксцентрика, а всякого рода цивилизаторские штучки, вроде той же атомной бомбы. Мир жив чудаками, теми, что в эпоху космических путешествий не верят астрономам. В прошлом интересуются не королями, а прачками, а в самой богатой стране мира притворяются нищими беспризорниками. Америке не грозит цивилизаторское вырождение, потому что в ней не исчезают, а непрерывно растут новые эксцентрики.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы».
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».